Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о родовых травмах. Что же это такое? У нас была, по-моему, всего лишь одна программа про остеопатию. И очень жаль, потому что это очень серьезная вещь, которая нужна каждому из нас, как выясняется, потому что очень много, к сожалению, сейчас детишек с разными задержками. Все это чего идет? Это идет, к сожалению, все с мам начинается, с бабушек. Это очень длительная история, продолжается в нашей жизни. И все чаще, вот я на мамских форумах сижу, переписываюсь с разными мамами. Часто всплывает вот это сочетание «родовая травма». Будем разбираться, что это такое, откуда это берется. И сегодня хочу представить нашего гостя, врач-остеопат, краниопастуролог Владимир Животов, рядышком со мной сидит. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Владимир, начнем с самого начала. Что такое родовая травма? Почему об этом сейчас так часто говорится?
Говорится часто, потому что 95% родов сопровождаются родовой травмой. А что же это такое? Ну, для начала начнем с определения. Когда мы говорим слово «травма», обычно в сознании предстает падение с 20 этажа, все в смятку, все разбито, скорая помощь, капельницы, операция, еле спасли. Вот. Это, конечно, тоже бывает, но достаточно редко. Если же вернуться к тому, что подразумевает под словом «травма» остеопат, то мы под этим словом подразумеваем любые смещения частей тела, прежде всего костей черепа, со своего места. Не всегда это видно вооруженным глазом, хотя в большинстве случаев видно. И вот эти вот мелкие смещения могут давать множество всяких неприятных следствий, которые проявляются огромным количеством разных заболеваний, нарушениями зрения, слуха, головными болями, болями в шее, грыжами, протрузиями, нарушениями прикуса, сколиозом. Вот, в общем, миллион следствий, которые обычно расценивают как какое-то самостоятельное, непонятно откуда взявшееся заболевание, хотя на самом деле причина в том, что есть механическое смещение, которое длительно, в течение лет, десятилетий влияло на тело и в конечном итоге вызвало данное следствие. И понятно, что поскольку заболевание это было, появилось давно, родовая травма, и оно не особо бросается в глаза, мало кто должным образом расценивает ее влияние на здоровье. Это некий такой вот, скажем так, это находится за занавесом, за кулисами, но это управляет в конечном итоге всем телом. Через несколько таких вот механизмов. Ну, самый очевидный механизм – головной мозг находится внутри черепной коробки. И, ну, как говорит один мой пациент, домик для мозга.
Так и есть.
Согласитесь, вам хорошо, когда у вас дом хороший, и плохо, когда у вас дом плохой. Мозгу то же самое. Мозгу нравится, когда кости находятся в правильном положении, потому что это означает, что мозг будет получать столько крови, сколько ему нужно для хорошего функционирования. Если же кости смещены даже на миллиметр, то сосуды сдавливаются на этот самый миллиметр, и количество крови, которое поступает в мозг, сразу же уменьшается. Проявляться это начинает больше под нагрузкой, когда, вот знаете, многие жалуются, дети не могут сконцентрироваться, дети плохо учатся, потому что мозговая деятельность, когда человек начинает думать, сразу же активирует приток крови к мозгам. Если сосуды не справляются, то ребенок не будет хотеть учиться, напрягаться, что-то делать. То есть первое прямое следствие проблем с костями – это ухудшение кровоснабжения мозга. И в свое время провели такой интересный эксперимент. Взяли группу пожилых людей и сравнили два параметра. Первый параметр – насколько у них жесткий череп, ну, специальным прибором измерили жесткость. А вторые исследования были посвящены тому, насколько у них хорошо развиты познавательные способности. И вот оказалось, чем тверже голова, тем человек хуже соображает. Прямая зависимость.
Вот это
почему?
Да.
Как раз это иллюстрирует то, о чем я вам только что сказал. В норме кости черепа связаны подвижно за счет межкостных швов, которые являются разновидностью суставов. И как в любом суставе, в этих суставах должно происходить движение. Движение там небольшое, 10-20 микрон, но оно крайне значимое. Потому что мы находимся в нестабильных условиях окружающей среды, и внутричерепной объем постоянно меняется. Чуть больше крови потекло, чуть меньше утекло. Наоборот, изменилось атмосферное давление. Человек испытал физическое, эмоциональное напряжение. Вот много разных нюансов. То есть мы постоянно должны на это реагировать. Домик для мозга должен для этого, на это все реагировать. Если же вследствие ударов кости жестко сцепились и не расходятся, это сразу же приводит к тому, что череп не может реагировать на изменяющиеся условия, и сразу же ухудшается циркуляция крови и спинномозговой жидкости в полости черепа. Ухудшение питания и так далее. Одно из следствий вот таких вот проблем, одно из следствий травм – это эмоциональные нарушения, потому что хорошее настроение – это функция мозга. Он просто элементарно перестает быть способным синтезировать правильные гормоны, которые определяют хорошее настроение. И многие люди лечат депрессии таблетками,
и мигрени в том числе.
И мигрени в том числе, да. А здесь на самом деле причина в давней травме, с которой можно разобраться и забыть про эти таблетки и мигрени раз навсегда. Есть еще чисто механические факторы, которые определяют влияние черепа на тело. Первый фактор – это соединение первого шейного позвонка и затылочной кости. Значит, сейчас очень много говорят о различных правках Атланта, вот Атлант, он во всем виноват и так далее, от него все начинается. Ну, ребята, ну вы посмотрите чуть выше, на полмиллиметра выше гляньте, там находится череп. Вот что будет приспосабливаться, череп под позвоночник, под первый шейный позвонок или первый шейный позвонок под череп? Ответ очевидный. Никак не может череп приспосабливаться под первый шейный позвонок. Всегда наоборот. И если мы определим какое-то неправильное положение первого шейного позвонка и вздумаем его исправить, не учитывая положение костей черепа, это может вести к декомпенсации всего организма.
То есть можно навредить еще как?
Можно навредить. И при этом огромное количество последствий, осложнений от этой манипуляции. Поэтому отдельно работать с первым шейным позвонком – это не то чтобы бессмысленно, но и крайне опасно. Угу. Крайне опасно.
Поэтому нужно внимательно очень определять, какому специалисту идти.
Да.
И что этот специалист сделает. Потому что мы же как пациенты сейчас, мы же не понимаем все этих тонкостей, Владимир. Поэтому разбираемся. Но, знаете, у меня вот вопрос сразу, потому что он уже давно назрел, по поводу, почему вот на мамских форумах очень много вот те самые родовые травмы у детишек. Откуда они вообще сейчас берутся? Вот давайте коснемся этой темы, потому что сейчас очень много, к сожалению, детей, у которых абсолютно разные задержки, какие-то особенности, которых раньше не было, тот же самый аутизм. Но ДЦП, конечно, сейчас тоже его очень много, но вот всякие задержки, там, моторные алалии, экспрессивные разные расстройства, непонятно откуда. Вот очень много сейчас таких детей рождается. Почему? Откуда это все взялось?
Угу.
И остеопат как раз с такими детишками работает. Вы с такими детьми работаете. Вот почему, почему их так много сейчас? Из-за чего? Ну вот опять по поводу остеопатии. Это же вот у нас вроде бы как бы уже достаточно давно говорят про врачей-остеопатов. Если что, даже неврологи организуют, пожалуйста, сходите к врачу-остеопату, посмотрите ребенка и прочее. Но многие все равно как-то, к сожалению, еще пока думают, может быть, это какая-то мистическая, шаманская, непонятная специальность, хотя это врач, остеопат, это врач официальной медицины. За рубежом, вот мне неоднократно говорили, что остеопаты, они в роддомах принимают детишек, практически вместе с акушером принимают, смотрят, и все, и ребенок продолжает дальше свою здоровую, замечательную жизнь. Почему вот у нас сейчас крайняя нужда, во-первых, в таких специалистах? И много деток с такими разными заболеваниями, отставаниями, расстройствами. Почему?
Ну, нужда в таких специалистах была всегда.
Вот сейчас это явно, потому что, ну, очень много разговоров на эту тему.
Когда я, например, нахожусь в каком-то незнакомом обществе, я стараюсь не отвечать на то, не говорю, чем я занимаюсь, потому что я как только стоит сказать, что остеопат, каждый подойдет и скажет, что у него там что-то не в порядке, и что с этим делать.
Посмотрите, пожалуйста, мне прямо сейчас. Понятно?
Да, это реально. То есть, когда я был гинекологом, это еще как бы половина аудитории, да, была заинтересована в консультации. Сейчас это уже 100% целевая аудитория.
Понятно, Владимир. Ну, вот расскажите все-таки, почему?
Да, мы всегда были нужны. Вот второе, почему именно сейчас? Значит, смотрите, во-первых, надо сказать, что состояние ребенка на 100% отражает состояние здоровья матери. На 100%. Только у ребенка это может быть немного с отягощением. То есть на сегодняшний день у мам есть куча своих проблем, обусловленных тем, как они рождались, тем, как они развивались, тем, какая нынче окружающая среда сама по себе, ну, не всегда в мегаполисах благоприятная к человеку.
Далеко не всегда.
Да, с недостатком солнца, с нашим качеством воздуха, воды, еды и так далее. Вот, то есть смотрим, во-первых, кто рожает, и возвращаясь к очень важному моменту, к профилактике, мамочки, следите за своим здоровьем. И чтобы не носить ребенка к остеопату много раз, сходите сами еще до беременности, сходите сами во время беременности, и тогда гораздо легче пройдут роды, беременность будет более приятной, и у ребенка будет гораздо менее выраженные проблемы. Это вот хорошее, очень правильное, продуманное решение, потому что предупредить гораздо легче, чем решить. Грамм профилактики равен тонне лечения. Я вас уверяю, это имеет большой смысл. Во-первых, состояние здоровья мамы. Во-вторых, здесь играет роль, как протекали роды. Значит, здесь нужно понять одну вещь. На 90% то, как будут протекать роды, определяется состоянием таза мамы. Неважно, где бы она рожала, в какой части земли, вверх ногами, вертикально, горизонтально.
Да, сейчас каких только родов нет, не существует.
По диагонали.
Ага.
Головке суждено пройти через этот костный таз. Так что, кто бы помощь ни оказывал, определенные проблемы ребенок все равно должен будет получить. Вот, но тут есть, конечно, и вторая составляющая. Если помощь в родах оказана грамотно, своевременно и точно, то можно эти проблемы свести к минимуму, минимум получить. Если же помощь оказана неверно и выполнены те вещи, которые делать было не нужно, то в этом случае проблему можно усилить, а иногда и создать. Я говорю о том, что на сегодняшний день, к сожалению, в современном акушерстве достаточно часто без должных показаний используются те вмешательства, которые вызывают у ребенка множество проблем. И на сегодняшний день, наверное, самым здесь неприятным является то, что очень часто без нужных показаний используют эпидуральную анестезию.
Это, по-моему, вообще проблема номер один в мире.
Да.
Почему? Просто мамочки у нас хотят все, чтобы прошло гладко, спокойно, без всяких нервных потрясений. Многие еще специально кесарево сечение просто выбирают, хотя абсолютно могут спокойно сами родить.
Да. Значит, что касается эпидуральной анестезии, она, конечно, у мамы вызывает большое количество проблем. Это и проблемы с позвоночником, боли в пояснице, головные боли, и там это как бы сплошь и рядом, а остальные проблемы, ну, более редкие, но тоже частенько встречаются. Значит, эпидуральная анестезия плоха для мамы, для ребенка в 100 раз хуже. Почему? Потому что в норме, когда головка проходит по родовым путям, мышцы тазового дна должны обеспечить головке опору, хорошую опору, и головка должна согнуться, развернуться и разогнуться с хорошей опорой на упругие мышцы тазового дна. Если же этой опоры нет, а нет ее в том случае, если выполнена эпидуральная анестезия, мышцы становятся дряблыми, вялыми, и они просто не способны выполнить свою функцию, головка начинает двигаться по родовым путям кое-как. Нет должной стимуляции мышц тазового дна. Чаще развивается слабость родовой деятельности. Чаще развивается слабость потуг. Это требует введения окситоцина. Схватки, стимулированные окситоцином, слабее, сильнее своих собственных в 3 раза. Поэтому головка сдавливается намного сильнее в родовом канале. Ну, угу. Достаточно сказать, что с момента введения окситоцина в практику акушерскую в Советском Союзе за 10 лет в 14 раз возросло число детей, больных ДЦП. То есть шанс получить родовую травму у ребенка после введения окситоцина многократно возрастает. И этому способствует эпидуральная анестезия. Если есть слабость потуг, частенько прибегают к выдавливанию плода. Это еще усиливает родовые проблемы ребенка. В общем, эпидуральная, еще раз, плохо для мамы, для ребенка в 100 раз хуже, и мне намного сложнее ребенка восстанавливать. Если мама имеет сколиоз, но роды начались вовремя, не выполняли ненужных вмешательств, она спокойно его родила сама, то даже если он и получил этот сколиоз, он восстанавливается намного легче, нежели тот ребенок, кто прошел через эпидуральную анестезию и окситоцин. Поэтому именно благодаря росту числа этих вмешательств и увеличивается количество родовых травм. Именно поэтому у нас становится работы, к сожалению, еще больше. Отдельное хотелось бы сказать замечание по поводу кесарева сечения. Многие считают, что кесарево – это способ избежать родовую травму. Угу. Но кесарево – это не способ избежать, это способ получить определенный вид родовой травмы. Значит, скажу, что вот смотрите, если у человека гангрена, то ему нужно отрезать ногу, иначе он без этого помрет.
Да.
Если у человека нет гангрены, то если мы ему отрежем ногу, ему будет очень плохо. То же самое с кесаревым сечением. Если показания для кесарева есть, то не выполнить его – это большая проблема для мамы и для ребенка. Если же выполнить кесарево сечение здоровой женщине, которая может родить естественным путем, это то же самое, что здоровому человеку отрезать ногу. Потому как есть много негативных следствий. Во-первых, плановое кесарево сечение выполняется тогда, когда ребенок еще не готов. Схватки не начались. Он не подал сигнал, что он готов появиться на этот свет. Не было схваток, у него не выделились гормоны стресса, которые помогают в внеутробной адаптации. Когда, значит, разрез на матке и вскрытие пузыря происходит без схваток, воды еще не отошли, происходит резкий перепад давления от внутриматочного к внеутробному. Да, для ребенка это тоже определенная проблема. Ну и само по себе кесарево в любом случае выполняется так, что плода выдавливают, вытягивают за головку, натягивается шея. Ну, это, конечно, в зависимости от того, какие руки у акушера, но, тем не менее, эта тяга всегда присутствует, это всегда шейные проблемы. В общем, еще раз повторюсь, что кесарево – это не метод выбора для родов. Если есть возможность родить естественным путем, нужно родить естественным. Если нужно выполнить кесарево, только тогда его выполняйте.
Давайте все-таки перейдем к симптомам родовой травмы малыша. Вот их сразу видно или проявляются со временем? Вообще, через какое время, например, после родов, нужно показать ребеночка остеопату, чтобы посмотреть, есть ли там какие-то проблемы или нет? Или, наоборот, не нужно показывать, что, ну, как бы, абсолютно здоровый малыш, все хорошо, все прошло идеально, замечательно, по крайней мере, так думает и мама, и все окружающие, вроде ничего.
Угу. Ну, смотрите, когда видят у ребенка 10-12 лет сколиоз, говорят, вот он у нас появился, у нас раньше была идеальная спиночка, а тут он стал расти,
пошел в школу. Конечно, и все. У нас же все из-за парт появляются, все эти вот. Проблемы-то. Школа виновата, все готово.
Да-да-да. Ну, во-первых, сразу скажем, да, что сколиоз – это не из-за того, что на парте одним боком сидит, и не из-за того, что на одном плече носит рюкзак. Это вот такая легенда, которую…
Но она прижилась веками.
Которой тоже я свято и верил до тех пор, пока не попал в остеопатическую школу. Даже будучи врачом, я в это верил. Итак… Значит, конечно же, то, что видят невооруженным взглядом в 7, 10, 14 лет, имелось у ребенка с момента рождения. Но на тот момент тельце маленькое, и это все не так заметно. Но даже в этом маленьком возрасте, сразу после рождения, можно увидеть у ребенка кривошею. Значит, давайте, друзья, договоримся. Так. Частенько бывало так. Мама спрашиваешь, отмечали, что после родов головка как-то на одну сторону больше была наклонена или повернута? Да, да, это было. Ну вот нам кривошею не ставили.
Так.
Кривошея – это кривая шея. Если вы видите, что у ребенка кривая шея, он ее на одну сторону больше поворачивает или наклоняет, это как раз признак родовой травмы. Признак как раз изменения положения в том суставе, про который я вам начал говорить. Если кости черепа чуть сдвигаются со своего места, меняется положение затылочной кости. И первый шейный позвонок разворачивается, чтобы компенсировать этот разворот затылочной кости. От него проблема начинает спускаться ниже, на грудное отдел, на поясничный и так далее. И когда мама видит, что у ребенка наклонена или развернута в сторону головка, мы визуально видим как раз нарушение соотношения первошейного и затылочной. Разворот. Вот визуально видно это наклонным разворотом головы у ребенка. Значит, далее. Бывает, что ребенок лежит в такой позе банана, S-образной позе, когда тело на одну сторону искривлено. То есть симптом родовой травмы, да, то, что видно невооруженным взглядом. По мере того, точнее, когда ребенок рождается, проблема ограничена только основанием черепа и верхними шейными позвонками. Когда он начинает садиться, проблема опускается в грудной отдел, потому что включаются уже грудные позвонки, сила тяжести начинает на них действовать. Затем он встает на ножки, проблема опускается ниже, в поясничный отдел. Потом он начинает ходить, и проблема доходит до ног. И вот тогда у детей появляются вальгусы, которые
Это очень часто. Каждому второму, мне кажется, ставят.
Лечить ортопедической обуви, которая не имеет никакого отношения к лечению данной патологии, потому что начинается все с основания черепа. Итак, что же мы можем увидеть еще у новорожденного? Частенько косоглазие. Вот есть такая распространенная точка зрения о том, что до 3 месяцев косоглазие у детей – это норма. Пока там у них все там не встало как положено.
Да-да-да.
Но на самом деле с самого рождения глаза должны работать нормально. В том случае, если хорошо прошли роды, если нет родовой травмы. Далее. Можно обратить внимание, что у ребеночка один уголочек рта чуть ниже, чем другой. Может быть, один глазик ниже, чем другой. Может быть, одно ушко сильнее оттопырено. Может быть, у него не одинаковые складочки на ножках. То есть асимметрия мышечного тонуса сверху спускается вниз до ножек.
Я сейчас немножко прерву, Владимир, потому что по поводу асимметрии многие скажут, и мамы, и бабушки, даже все же мы асимметричные, нет абсолютно симметричных людей, да почитайте, чего хотите, сразу скажут, вот. Что по этому поводу скажете? Что мы все асимметричные?
Да, конечно, мы все асимметричные. Но есть асимметрия, которая задумана природой. Например, сердце больше находится с левой стороны. Многие говорят, да, сердце слева, на самом деле оно слева на 2/3, на 1/3 справа. И это задумано так, наша механика такова. Но что касается опорно-двигательного аппарата, то он должен быть четко сбалансирован. Право равно левому, передняя часть равна задней части. Только в этом случае мы будем двигаться оптимально и тратить минимум усилий на все движения. В противном случае будет Как вот, представьте себе, корабль загружают каким-то грузом, и все это поставили к одному борту. Корабль будет плыть криво.
Потом перевернется, вероятно.
Потом, конечно, в итоге перевернется. Так вот, когда мы с вами в таком же положении, положении неправильно загруженного корабля, мы, конечно же, тратим больше усилий на то, чтобы двигаться, мы быстрее изнашиваемся, быстрее стареем, и в конечном итоге раньше умираем. Поэтому вот эта сбалансированность опорно-двигательного аппарата, она крайне важна. А вот хотите ли вы соответствовать тому, что пишут в учебнике, и с этим соглашаться, или хотите вы себя идеально сбалансировать и чувствовать себя здоровыми, что может сделать хороший остеопат, это зависит исключительно от вас.
После новостей вернемся и продолжим обсуждение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем разговоры. Еще раз напомню, что тема сегодняшнего эфира – родовые травмы. Вот, Владимир, перед тем, как ушли на новости, говорили по поводу нашей сбалансированности, да, как мы хотим себя чувствовать. А мне сразу такой вопрос. Мы сейчас про детишек говорим, да, про совсем маленьких младенцев, что тут можно поправить все на берегу очень быстро, аккуратно, у остеопата, и проблем в будущем этого ребенка серьезных не будет. Но, к сожалению, уже много вот про мам мы говорили, тех самых мам, которые могли бы прийти к остеопату до того, как стали, как забеременели, да, как стали мамами. Ну вот смотрите, а если вообще возьмем такой возраст, ну, старше, например, 40 лет, вообще у нас же очень много болячек, к сожалению, от наших проблем, вот с детства они идут, идут, и нарастают.
Да.
Можно ли взрослому человеку родовую травму как-то вообще, или все у нас уже до такой степени закостенело, что ничего нельзя поправить? Или это очень сложный момент? Вот я сейчас к взрослым сразу перекидываюсь.
Ну, вообще, когда человек уже сформирован, к 18-20 годам, с этого времени исправить сколиоз нельзя, поскольку уже все сформировалось так, как положено в течение многих лет. Но можно значительно улучшить ситуацию и в 18-20, и в 30, и в 40 лет. Конечно же, мы не сделаем человека идеально ровным и прямым, но абсолютно реально сделать так, чтобы человек стал чувствовать себя лучше, чтобы у него появилась более правильная осанка, более развернутые плечи. И, в общем, можно сбалансировать тело так, как я говорил до этого, что человеку будет легко, удобно двигаться, и он не будет тратить на это больше усилий, чем положено вот, исходно по рождению. Так что вполне реально работать. И сложности наступают где-то лет с 60-65, когда уже начинают откладываться соли в швах черепа, и сложнее череп раскачать. Вот. Но даже и в этом возрасте частенько удается какие-то симптомы снять и улучшить состояние. Другой вопрос, что наша работа зависит не только от того, как мы вылепливаем тело, но и с качества материала, из которого оно сделано. То есть здесь вступает в игру такая составляющая, как эндокринология, биохимия тканей. И если тело ослаблено и из-за эндокринных проблем, нам, конечно, работать гораздо сложнее. Естественно, чем возраст старше, тем больше шансов на то, что эти проблемы проявятся. Вот. И, дорогие друзья, я не говорю о том, что у вас обязательно должен быть диабет или зоб величиной с кулак, который виден с другой стороны улицы.
Но у щитовидки сейчас, к сожалению, все больше и больше разных заболеваний, в том числе и рак щитовидной железы. Ну, много сейчас. Вот сейчас идеальных щитовидок, вот я с эндокринологами разговаривала, много раз в эфире на эту тему поднимали, ну, нет практически, к сожалению. Все вот эти узловые, ну, потому что недостаток йода у нас в пище и везде. Вот. Ну, и вообще, в принципе, по многим показателям. Вот недостаток витамина D у нас была отдельная тема как раз. Просто безумный недостаток. Я вот, если честно, не ожидала, что любой человек практически, который сдаст этот анализ, увидит, что у него крайний недостаток. Почему? Я не знаю. Может быть, раньше мы не сдавали, вот опять же, Советский Союз мы сегодня вспоминали 20-30 лет назад. Почему такое происходит? Это же все вот эти нарушения...
Ну, на самом деле, здесь, конечно, сочетание двух факторов. С одной стороны, то, что мы живем в тех широтах, где солнца мало. С другой стороны, потому что мы живем в мегаполисе, очень много пыли в воздухе, и даже если солнце есть, то оно, лучи нужного спектра поглощаются этим смогом. Вот. Ну и третье, если даже это солнце есть, если даже что-то пробивается, но мы все равно большую часть сидим дома, в машине, закрытой одеждой и так далее, и так далее. То есть основа для появления дефицита витамина D очень большая, в пище содержится его мало, и мы живем с вами в искусственных условиях, как тепличные растения. Поэтому нам приходится искусственно создавать у себя нормальный, правильный обмен веществ. И не нужно по этому поводу возмущаться и кричать, что вот мы, неужели природа не предусмотрела? Да, природа не предусмотрела, что мы будем сидеть в своих норах и не высовывать оттуда своего носа. Но не предусмотрено. Поэтому нужно компенсировать это искусственным же образом, принимать витамины, биодобавки, и будете чувствовать себя намного лучше. И чем, конечно, старше возраст, тем актуальнее этот вопрос. И нам это, остеопатам, работу очень сильно облегчает, потому что когда тело хорошо напитано, накормлено, ему всего достаточно, оно гораздо легче отвечает на работу. И когда, допустим, у меня приезжают пациенты, которые живут в теплых странах, много бывает на солнце, мне с ним работать гораздо проще, тело гораздо лучше отвечает на работу, нежели организм у тех людей, кто живет здесь, в Москве.
Ну, там и питание лучше, скажем так, фрукты, натуральные овощи, об этом мы только мечтаем на самом деле, поэтому...
Вот, в том-то все и дело.
Поэтому вот и приходится. Ну, самое главное, получается, значит, эндокринолог – лучший друг маленького ребенка.
Эндокринолог – лучший друг каждого человека, у кого есть проблемы с обменом веществ.
Они есть
вот,
у многих,
вот
получается?
Вот насчет маленького ребенка, смотрите, для того, чтобы заподозрить какую-то эндокринную проблему, нужно, во-первых, проанализировать, нет ли проблем с эндокринологией, с щитовидной железой у вас, мама, или у вашей мамы, у бабушки, или у, вот по женской линии, потому что ребенок формируется в метаболическом поле матери, и он фактически является ее абсолютным отражением и продолжением. Так что если у вас есть какие-то проблемы, у ребенка они 100% есть, другой вопрос, что они в стертой форме. Но хорош не тот врач, который увидит патологию, видную невооруженным взглядом любому, а тот, который при незначительных отклонениях увидит предрасположенность, ее выявит и вовремя вылечит. Как известно, грамм профилактики равен тонне лечения, поэтому лучше все убирать заранее. Это же касается, кстати говоря, и остеопатического лечения. Наше лечение в значительной мере профилактическое. Лучше, я вас уверяю, не знать, что могло бы быть, и убрать все вовремя. И если вы сейчас, глядя на ребенка, не видите явных признаков каких-то проблем, но что-то вас слегка смущает, лучше это сомнение реализовать в поход к остеопату и убедиться в том, что все в порядке, а скорее всего, что есть какие-то небольшие проблемы, которые лучше убрать прямо сейчас, и ребенок вырастет идеальным. В норме 95% родов заканчиваются родовой травмой, сопровождаются родовой травмой. 5% людей не имеют родовой травмы, они здоровые люди.
Всего лишь 5%.
Да, такие люди попадались мне, они приходили лечиться, но это было как? Угу. Значит, один человек упал с 5-го этажа, вторая женщина попала в аварию там с реанимацией, там с полостной операцией мощнейшей. Третий человек там в единоборствах очень много участвовал, много травм получил. Вот. Но при этом это всегда хороший ум, и это всегда очень крепкое здоровье. Люди без родовой травмы, я их наблюдаю. Попасть в это число абсолютно может ваш ребенок, если вовремя выполнить лечение. Когда ребенок приходит после родов, в основании черепа больше хрящевой ткани, чем костной. и череп легко поддается на воздействие. И можно все проблемы, которые в родах получились, абсолютно убрать, стереть, с тем, чтобы ребенок развивался дальше абсолютно здоровым, крепким. И я вот вижу по детям, которых наблюдаю несколько лет, с кем я начал работать, когда они еще были в младенческом возрасте, родители всегда отмечают, что они очень сообразительные, физически активные, и когда они наблюдают их в группах сверстников, они обычно детей своих опережают и тянутся к детям более старшего возраста. Это факт.
Угу. А вот если уже проблема у ребенка, например, есть, и ребенку уже вот в первый класс, во второй нужно идти, как правило, ну, вот родители начинают бегать к психиатрам, психологам, нейропсихологам, неврологам, все-все-все в кучу, подозревают, что какие-то серьезные аномалии произошли, где-то чего-то. Но потом в итоге все равно, и получается, попадают к остеопату. Помочь такому ребенку уже намного сложнее, когда сформировалось вот это вот все, и ребенок достаточно много лет ощущал какое-то вот именно какое-то давление где-то, да, в черепе или еще в каких-то вот костях или где-то.
Ну, это естественный ход событий. Потому что если вы, например, что-то неправильно приклеили, и вы заметили, когда этот клей еще не засох, вы можете чуть-чуть подправить, чтобы все стало на свое место. Но если клей уже присох, тогда, ну, намного сложнее. И у человека этот самый клей в основании черепа, он застывает от рождения, там, ну, минуя разные этапы, там, до 18-20, там, и далее лет. Вот, но чем младше ребенок, тем, конечно, более податливо все. Вот когда я говорю, что ребенка хорошо приносить в 1.5-2 месяца к остеопату, многие тогда хватаются за голову и говорят: нам уже год, мы опоздали, нам уже 3 года, мы опоздали, нам уже 7 лет, мы опоздали. Нет, ребята, никуда вы не опоздали. Можно работать и получать шикарные результаты. До тех пор, пока завершилось половое созревание, тело можно в значительной степени изменить. Приходят люди во взрослом возрасте с жалобами, допустим, там, с головными болями, там, с гипертонией, которая их беспокоит 10, 20, 30 лет, и им тоже можно помочь и значительно улучшить качество жизни. Другой вопрос, в какой степени можем помочь? Чем младше ребенок, чем меньше изменений в тканях, тем это проще и эффект более яркий.
Владимир, давайте вот еще раз для всех слушателей напомним, что такое вообще, в принципе, остеопатия. Вот мы с самого начала начнем, потому что... Вот мне уже сейчас немного стало понятно, когда я сама с этим столкнулась со своим ребенком, когда пришла к врачу к остеопату и увидела эти изменения. Но как работает остеопат, почему многие думают, я не знаю, как это получается. И мы уже говорили то, что костоправ, остеопат – это в высшей степени тот же врач, костоправ, который занимается костями всего организма, получается, и черепом, костями, правильно? Поправьте меня. Вот, а вот вообще как работает остеопатия? Можно еще раз, пожалуйста?
Как работает остеопатия?
Да.
Значит, я вам скажу, как работает остеопатия. Остеопатия работает... Вообще, остеопатия, мое определение, это освобождение, восстановление высших принципов механической гармонии в теле. Мы созданы здоровыми. И если здоровья нет, значит, что-то этому мешает. Часть... проблем, которые этому мешают, относятся к нашей сфере, к сфере остеопатов. Механическими проблемами являются. Еще одна часть – это проблемы обмена веществ, эндокринологии. И еще одна часть – это психоэмоциональная сфера. То есть вот это три основные составляющие. Механика, психика и обмен веществ. Как же работает остеопатия? Наша задача – выявить, что в теле смещено, что в теле мешает его правильному функционированию, где дисбаланс, что мешает хорошему кровотоку, прохождению нервного импульса. И когда мы убираем то, что механически телу мешает, то оно естественным образом само начинает правильно работать. Если мы телу не мешаем, то оно работает хорошо. Но тут есть такой интересный очень нюанс. Я расскажу историю из остеопатической такой, скажем так, древности.
Так.
Остеопатия в нашей стране началась с доктора Виолы Фрайман, которая приехала в институт Турнера. Это институт, который занимается тяжелыми проблемами опорно-двигательного аппарата под Санкт-Петербургом. И там терять нечего, проблемы тяжелые, хуже не будет. И ее попросили: полечите, пожалуйста, мальчика. Она полечила мальчика, и мальчик приехал на плановую операцию в эту больницу, но после лечения он так случайно заболел, простыл, его отправили домой. Плановые операции не делают, если ребенок простужен. Через полгода он приезжает, и оказывается, что та проблема, которая у него была, она как бы сама собой разрешилась. Какого рода была проблема? У него не наступало окостенение лучевой кости. А это значило, что лучезапястный сустав не работает, то есть фактически мальчик не может пользоваться рукой, он инвалид. Он приехал на протезирование. И после ее лечения появились ядра окостенения, чего в принципе в природе не бывает вообще никогда. Не бывает такого. И директор этого института, доктор Андрианов, позвонил ей и попросил, чтобы она поучила. А он академик, профессор, директор института. По одной престижной американской версии входил в число лучших 50 ученых последней четверти прошлого века. Мегазвезда. Он понял, что он чего-то не знает и не понимает. Он приехал к ней, сел на студенческую скамью и привез с собой еще кандидатов, докторов наук. И вот с такого высочайшего уровня началась остеопатия в нашей стране. И он задал доктору Фрайман вопрос. «Скажите, пожалуйста, доктор Фрайман, а что вы сделали?» Она говорит: «Я не знаю». То есть она здесь проявляет скромность, и она не знает, как работает тело. До конца никто это не может знать.
Абсолютно нет.
Потому что знает только тот, кто создал. И наша задача – убрать то, что мешает, и тогда вступает в игру внутренние самовосстанавливающие силы тела. Мы не можем вылечить человека, мы можем только убрать то, что мешает ему быть здоровым. Вот так остеопатия работает.
Слушайте, ну это здорово, удивительная история. Ну потому что, да, многие там до сих пор как-то, вот, ну так как она достаточно новая у нас относительно наука, ну как не наука, а врачевание, хотя... Ну, все уже достаточно давно сдают, лет 20-30, наверное, да, у нас вообще остеопатия в России.
Ну, в России, да.
Есть. В мире это уже очень-очень давно, уже больше, по-моему, 150 лет.
Может работает быть, в мире и давно, но в нашей стране остеопатия достигла очень высокого уровня. Ну, во-первых, благодаря такому шикарному началу, про который я сказал.
Да.
Во-вторых, благодаря тому, что в нашей стране остеопат – это врач, в других странах остеопат – это не врач.
То есть у нас только с медицинским образованием.
С медицинским образованием и врач. Это должен быть прежде всего врач. И многие люди пришли в остеопатию уже с большим клиническим опытом, уже зная ту или иную патологию изнутри. Ну, например, я работал в акушерстве, поэтому вот тема про родовую травму мне близка и понятна. Вот я эту проблему как бы изнутри знаю. Там, я оперировал, да, представляю, как все это выглядит изнутри, это все ощупывал, то есть вот это мне ясно и понятно. И многие врачи пришли с таким уже большим опытом исходного остеопатию, и они сюда это принесли, и они ее развивают.
Это здорово, на самом деле.
Да, поэтому... И еще хочу сказать, что именно здесь у нас вот эта краниальная концепция была доведена до совершенства. В этом поучаствовала и сделала основную работу Ольга Андреевна Радченко. Это мой наставник, у которой я учился остеопатии здесь, в России. То есть она помогла мне ответить на самые такие животрепещущие вопросы. Так что, друзья... Наши остеопаты хороши.
И не надо молодцы. Никуда рваться, куда-то ехать за рубеж.
К остеопатам может... точно, потому что приезжают к нам и из Европы, и из Америки, и даже из Японии люди летали. Так что, друзья, у нас здесь в этом плане все хорошо.
Владимир, ну все-таки такой вот вопрос. Я часто задаю врачам, специалистам, которые приходят на программу, как выбрать грамотного, хорошего специалиста. Это касаемо и кардиолога, и эндокринолога,
да.
И остеопата в том числе. Потому да. что сейчас, как у нас что-то такое...
Под каждым кустом.
Конечно,
сидит.
Пользуется спросом, и это нужно. То у нас остеопаты, чуть ли не там кабинеты не в соседних домах, разбросаны везде. Прям
да.
куда угодно, сплошные остеопаты. Очень
да,
много.
Да, да.
И, кстати, к сожалению, тут еще такой момент. Вот я просто часто общаюсь с разными мамочками, кто ходит к врачам, к остеопатам. Кто-то там говорит: а я была у остеопата, ну, у него нет медицинского образования, но ничего, он массажист хороший, и мануальщик, и еще что-то третье-десятое. Потом я сама для себя все сначала выяснила, что это обязательно с медицинским образованием должен быть врач, который знает узнать все. И, конечно, сарафанное радио, интернет, все везде в помощнике, кто и как, где был, зачем, почему. Все-таки как выбрать и понять, что перед тобой действительно, тем более ребенок, это самое ценное, что есть. Угу. Что перед тобой реально хороший, правильный специалист, который не навредит. Мы уже об этом говорили в начале, что навредить можно еще как. Как понять, по каким критериям? Вот так приходишь первый раз на прием к остеопату?
Ну, навредить можно, мы говорили в отношении родовспоможения.
Да.
Значит, я перешел из акушерства в остеопатию.
Да.
И одним из основополагающих факторов было то, что именно в остеопатии принцип «не навреди», главный принцип медицины, он, ну, более четко прослеживается, более четко выполняется. И я получаю удовольствие от того, что без какого-либо риска для здоровья пациента я имею шанс шикарно улучшить его состояние. То есть вот риска здесь, ну, реально очень мало. Ну, самый большой, там, не получить результат. Но если у вас хороший остеопат, то у вас этого риска тоже нет. Значит, как понять, что хороший специалист? Ну, здесь, если говорить в общем, то, как и везде, конечно, это хорошие отзывы. Конечно, хорошие отзывы. Далее, ну, это должен быть нормальный, адекватный человек, который понятным человеческим языком объяснит вам, какие у вас проблемы, что он может сделать, что конкретно он вам обещает, и примерно обозначит сроки восстановления. И то, что он будет говорить, будет на практике подтверждаться. Далее, манипуляции не должны быть очень болезненными, и, ну, должны быть приятные руки и приятное прикосновение. Это уже если говорить конкретно про остеопата. Вот. Ну а дальше смотрите на результат, и будет ли исполняться то, что было с вами изначально договорено.
Хорошо, какие вопросы нужно задавать тогда остеопату, чтобы вот знать четко, мы идем по правильному пути, либо нет, в самом начале?
Ну, я, честно говоря, таких вопросов не знаю. Нужно просто рассказать, что вас беспокоит, и остальное врач уже должен сделать сам.
А как правило, сколько вот лечение занимает количество месяцев, может быть, лет? И знаете, я хотела еще такой вопрос задать, Владимир. Бывает такое, что вот остеопату рознь, само собой, конечно.
Да.
Бывает такое, что часто, вот некоторые ходят очень часто к остеопату. Я была крайне удивлена, когда узнала, что у меня знакомая водит ребенка к остеопату каждую неделю.
Угу.
Не знаю, это правда или нет, потому что я со своим ребенком реже ходила и хожу к остеопату. Угу. Это вот правильно, либо нет, либо это, опять же, от методик зависит. У каждого как бы свои какие-то школы.
Ну, самый главный критерий хорошего остеопата – это, конечно, результат.
Когда его уже можно увидеть? Через какое время? Вот чтобы почувствовать, что уже что-то пошло. Либо можно ходить бесконечно, вы сами понимаете, это у нас бывает такое, что ходишь, и никакого результата нет. К разному специалисту, опять же, это из критериев лучше.
Ну, здесь есть две полярности. Первая полярность заключается в том, что только инвалидом можно стать за секунду. Восстановление занимает годы и годы и годы. И когда тяжелое состояние, тяжелые проблемы, это реально требует очень большой работы с нашей стороны. И поэтому не нужно требовать мгновенного восстановления, быстрого результата. Но с другой стороны, если специалист хороший, то изменения в лучшую сторону, они бывают часто видны, ну вот, в ближайшее время после 1-2-3 сеансов. Если вы сделали там уже 10 сеансов и ничего не изменилось, то тогда, ну, вопрос действительно, то ли делает человек, с которым вы работаете. В среднем у взрослого человека восстановление занимает минимум год и минимум 10 сеансов для этого необходимо. То есть вот эти сказки о том, что один раз пришли, хряпнули, вставили на место и все стало идеально, это реально сказки. Я такого не встречал, не слышал ни от одного из своих преподавателей, ни от коллег, что такое бывало. Но сказки эти есть, до сих пор они есть, и они нам сильно мешают работать.
Вот очень много всяких разных мифов, вот поэтому вы здесь у нас в гостях.
Да.
Кстати, как подготовиться к приему вот к остеопату, к приему этого врача? Есть какая-то специальная подготовка? Потому что в интернете тоже, опять же, много разных таких вещей ходит, что там и нельзя там за три дня никаких каких-то стрессов, физических каких-то нагрузок, да, и желательно что-то еще, и третье, и десятое.
Как раз ведь люди и приходят к нам со следствиями стрессов и физических нагрузок. Ведь мы живем в реальном мире, это абсолютно невыполнимое требование. Нет, вы приходите, как обычно, в обычном порядке. Единственное, что я, конечно, советую, если у вас есть с собой данные каких-то медицинских исследований, обязательно взять их с собой. Не нужно вот такого: доктор, скажите-ка вы сами, что у меня есть, вот давайте угадайте. Нет, мы не играем в угадалку, мы обычные врачи, и люди нам просто рассказывают, на что они жалуются, и мы уже по жалобам начинаем двигаться дальше. Так что все как обычно.
Понятно. Большое спасибо, что пришли, Владимир. Все нам подробно рассказали, будем знать. У нас в гостях был врач-остеопат, краниопастуролог Владимир Животов. Спасибо вам большое.